Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч, нашая тэма. Чаму Масква не пагаджаецца перагрузіць гуманітарную дапамогу для Украіны ў машыны Чырвонага крыжа?
В одностороннім порядку, если Путін будет водить данные конвои, это будет нарушение законодательства, я бы сказал, преступление под названием незаконное пересечение границы, контрабанда.
Кто ездит на элитных авто, конфискованных белорусской мытней?
Подразделение, которое занимается конфискованными товарами, торговый дом «Восточный», при управлении делами президента.
Откуль у православного святара татуировка с нацистской свастикой?
Многие ошибки делаются в юности, и меня тоже это не обошло стороной.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся у нашей программе тягам гадзіны. Еўразум. Еўразум. Галоўная информационная программа Еўрарадыё. Российский конвой с нібыта гуманитарной допомогой мусил потрапить во Украину у сераду, однако официальный Киев заявил, что российскую колонну не пропустить про Харьковскую область. Украинские улады, а так само международная супольность, не хочуть примать так званую гуманитарную допомогу от России, бо опасаются, что на сам речь это не допомога, а провокация, якая только прикрывает прямое войсковое уворвание во Украину. Не был своечасово поинформованы про то, что докладно находится у грузовиках и по яким маршруте мае рухацца колона и Международный комитет Червоного крыжа. Хотя это звычайная практика у цивилизованном свете. Спочатку вырашаются все формальные пытания, избирается необходимая документация, отрымливается сгода у всех боков, а уже только потом грузовики с допомогой мают выезжать у дорогу. Те на самом речь варто опасаться такой гуманитарной акции, доведаемся с репортажа Дмитра Лукашука.
280 грузовиков гуманитарного конвоя выехали 12 жнивня у бок Украины из России. Але Украина поставила умову. Российская гуманитарка повинна быть перегруженная на арендованные червоным крыжем грузовики и будет сопровождаться выключно его представниками. Гэтая умова принятая не будет, стверджает российский военный эксперт Александр Собянин.
Никто никогда не пойдет на подобные условия, потому что подобное, что гуманитарная миссия снимает с себя всякую ответственность за то, дойдут грузы или нет.
Военного эксперта подтримливает генеральный секретарь Белорусского товариства Червоного крыжа Виктор Колбанов.
Да не только ответственность снимают, они теряют вообще адрес, куда уходит груз. Машины ушли, все, и а где россияне не сопровождают, не знаю, как Красный Крест будет ли сопровождать при этом. Обычно, если есть какая-то проблема, то правительство запрашивает гуманитарную помощь и не ставит таких вопросов о перегрузке.
Іншая речь, что в этом выпадку Украина по допомогу до России не зверталась. И коли россияне все ж вырешили допомогчи Донбассу, яны повинны узгоднять усе нюансы гуманитарной миссии с Киевом. До прикладу, яким маршрутом конвой будет идти, где пересекать мяжу. Александр Собянин упэўнівае, раз місія гуманітарная, то пераходзіць мяжу, яна можа там, дзе сама захоча, дзе калоне будзе зручней, а таму і маршрут калоны невядомы нікому.
Заявлена, што калона прыйдзе ў дзве рэспублікі, гэта будзе неазбежна зроблена.
Можа Парашэнка місію і падтрымаў, але менавіта ён павінен вызначыць месца гуманітарнага калідора для пераходу канвою праз мяжу і па тэрыторыі краіны. Заўважае дарадца міністра ўнутраных справ Украіны Арсена Авакова Антон Герашченко. А значит, и переход конвоем мяжи по своим жаданиям будет лечиться порушением.
Мы считаем, что не имеет права пересекать никакой конвой, если она получит согласие государственных органов Украины. В одностороннем порядке, если Путин будет вводить данные конвои, это будет нарушение законодательства, я бы сказал, преступление под названием незаконное пересечение границы, контрабанда.
То, что с грузом не все чисто, подтверждает и российский военный эксперт Александр Собянин.
После приезда колонны в Новороссию неизбежно увеличение реальной поддержки населением воюющих армии Новороссии. И этого, конечно, Киев опасается. Приход гуманитарного конвоя как точка твердого убеждения народа, что Россия ни при каких обстоятельствах, ни при каких угрозах и ни при каких санкциях Запада не здасть народ Новороссии.
У таким выпадку, навошта і сапраўды Киеву спрыяць паспяховому выкананню российской гуманитарной миссии, асабліва без гарантий, что суправаджэнне конвою адразу вернется на радзіму. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тым часам самі украинцы вырашылі сабраць дапамогу суайчыннікам і на Донбасе. С Киева на ўсход Украины отправіліся некалькі десятков грузовиков с гуманитарным грузом для жыхароў зоны антитерористичной операции. Подобные колоны мають отправиться таксама с Харкова и Днепропетровска. Груз профінансаваны часткова за кошт дзяржбюджэту, часткова за сродкі ахвярадаўцаў. Такім чынам афіцыйныя ўлады хочуць паказаць, што могуць справіцца і без расійскай гуманітарнай дапамогі. А вось як ставяцца да падзей ва ўкраіне мінакі ў сталіцы Беларусі і ці змянілася іх меркаванне. Пра тое, хто мае рацыю ў расійска-украінскім канфлікце, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як змінилися ваші відносини до України, Росії тягом останніх місяців?
Ну, я стараюсь не вмешиваться в эту ерунду, это политика. Ну, во-первых, я не знаю точно объективной ситуации, поэтому здесь сложно говорить. Но в каких-то моментах Украину, в каких-то Россию, ну, наверное, больше Украину.
Я думаю, что ничего особенного за последние месяцы не произошло, в принципе. Нет, я вообще что-то последнее время на Украину как-то считаю, что они вообще неадекватные какие-то.
Украинцы?
Сами, да, украинцы. Мне кажется, что они сами все себе портят.
Значит, если им хочется повоевать вот этим малолеткам, да, они не знают, что такое пули летят, да, и все такое. Да. У меня два ранения. Вот. И война никому, она 200 лет не нужна. А у меня друзей много, что украинцы, что чеченцы. И вот обидно, когда узнают, да, что вот, допустим, Боря Демиров погиб в этой войне. Очень обидно.
Больше часу я стримаюсь нейтралитету. Я, например, из России. Он из Москвы. И они так само лишь, что это не проблемы народу, это не наша война. І тому нельга так вибирати між тими або між тими.
Да не змінилось, жалко їх, бідних. Звісно, жалко.
А чому жалко?
Ну, тому що війна, кому це потрібно? Простим людям вона не потрібна зовсім. Об этом не думала, кто виноват. Ну, конечно, правительство Украины виновато.
Я только зрозумела, что информационная война зараз хіба не амаль что самое головное.
Ну, есть такое. А вот ставлення менавіта до Украины, до России, до Украины. Ціне змінилось, а ціне?
Ну, непосредственно до народу, конечно, не. А до влады мне кепско розуміти, что часом політика вищейшая за житті людей.
Это были ваши слова.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
Яшчэ нядаўна белую ламбаргіні без рэгістрацыйных нумароў жыхары і госці сталіцы маглі пабачыць у самых непрыдатных, здавалася б, для паркоўкі месцах. Абураныя мінчукі шмат разоў паведамлялі пра злоснага парушальніка ў ТАІ. Да месца паркоўкі суперкара некалькі разоў прыязджалі міліцэйскія эвакуатары. Аднак, па словах работнікаў ТАІ, уладальнік аўто сумленна плаціў усе штрафы, якія яму відавочна падаваліся малымі. Тым не менш, машына была канфіскаваная і зусім не за парушэнне правілаў паркоўкі, а з-за мытных формальностей. Те часто белорусская мытня конфискует элитные автомобили, и кто потом на их ездить, доведаемся из репортажа Артема Мартыновича.
Минская региональная мытня конфисковала ламборгини Галарда Спайдер у громадянина Венесуэлы. И он порушил правила увозу машины на территорию мытного союза. На суперкары с замежными номерами можно было ездить только год, а после треба было звернуться до мытника, у кап термин подолжили. Кошт машины 200 тысяч долларов. Высветляем, куды ж трапить элитный автомобиль, коли господар програє суд и Ламборгини отыдет державе.
Подразделение, которое занимается конфискованными товарами, торговый дом «Восточный», при управлении делами президента.
Отказывают на Минской региональной мытне. Новые машинки у кировцев-порушальников у Минску забирают что месяц. А Могилевская мытня с початку года конфисковала машин на амаль 4 миллиарда рублей. Здараются и элитные машины, описывают на Минской региональной мытне.
Разные причины, здесь никакого криминала нет. Где-то кто-то забыл, кто-то, да, есть такие моменты, кто-то продал, вез, не вывез ее умышленно, как бы. Есть сейчас Запорожец у нас Украина с нарушением временного воза.
У конфискации гандлевого дома «Усходний» находим BMW 530 GTI за 33 тысячи долларов. долараў, а таксама парше за 60 тысяч, які ўжо забралі.
Быў очень интересный экземпляр Dodge Ram, конечной кожей обшита, сваровские кристаллы в панели. Получали, по-моему, 410 миллионов, ушла в районе 470 миллионов с аукциона. Porsche Panamera. Но Porsche Panamera был в обычной комплектации, но вот тоже пришел в районе 800 миллионов, даже чуть больше. Переоценился до 600, и тогда он начал продаваться.
Рассказываюць у гандлёвым доме. Машыны тут набываюць, калі іх кошт значна ніжэйшы за рынкавы.
Машыны пакупаюць, если достаточно существенно отличается цена от рыночной, потому как автомобили не проходят ни предпродажную подготовку, вот, никто не проверяет техническое состояние. В большинстве случаев машины контрабандные, это распиленные днища, разобранные салоны.
Протягивают у гандлевом доме. Одно из самых дорогих, что находим в каталогу конфискату, грузовик DAF, он каштует больше за 500 миллионов. Есть навод конфискованный трактор «Беларусь-82» за 43 миллионы. А самого танного раритетный «Москвич» 2140 1982 года за 7 миллионов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Таким чином, дякуючи історії з прототипами Mazda 3 ручної зборки, першими уладальниками гэтага эксклюзивного автомобиля пощастило стать белорусским митником. Правда, машины гэтая як след і не об'їздиш. По словах митников, авто протягивают сумовать на белорусской штрафстоянце.
На Еврорадио Евроновина. Эксперты наибуйнейшего у Дании банка Данске Банк у докладе, присвеченном наступствам кризису в Украине для европейской экономики, пришли до высновы, что санкции Евразвязы и контрмеры России будут отменены максимум про 3 месяцы. Про это у четвер 14 жнивня оповедомляет Тартас. Эскалация гандлевой войны невыносная как для Евросоюза, так и для России. Тому ЕС отмовится от санкций на протягу 1-3 месяцев, а Россию след отменить увезенные ею санкции. Личать авторы доклада, наибольшую разливой сирот краин полночной Европы у даденной ситуации, эксперты назвали Финляндию, якая завязанная на Россию у галине гандлю, туризму и прямых инвестиций. У свою чергу Норвегии у долготерминовой перспективе может опынуться у выигрыша. Это отбудется, коли ЕС переориентуется с российского природного газу на споживание норвежского, говорится у докладе. У штате Миссури полиция ужила слезотечный газ для разгона удельников акции протесту. И она протягивается у городе уже четвертый день за забойство полициантом черноскурого подлетка. Городские улады дали дозвол на проведение акции протесту у дённый час, однако до вечера сотни митинговцев не стали вызволять из центральную улицу, потребуючи назвать имя человека, який застрелил 18-годового Майкла Брауна. У полиции отбавляются это робить, потому что боятся за безпеку своего супрацовника. Насельництво Фергюсона на 70% складается из афроамериканцев. Ранее на протягу 3 дней в городе протягивались беспорядки, подчас яких были подпалены автомобили да крама. Несколько человек арештованы, Майкл Браун забиты 9 жнивня на проездной части каля города Фергюсон. По словам полиции, молодой человек отримал несколько кулевых ранений подчас боротьбы, якая завязалась у машине. Однако сведки твердят, что Браун не был узброенный и его застрелили, коли он стоял с поднятыми руками. Пара з Уэльса вернулася дадому пасля адпачынку, які пачаўся 16 гадоў таму. Першапачаткова закаханыя планавалі зладзіць тыднёвую паездку па Ірландыі і Іспаніі. Аднак у выніку яны здзейснілі кругасветнае падарожжа і аб'ехалі больш за 50 краін. Муж і жонка пакінулі Уэльс 11 ліпеня 1998 года. Пабываўшы ў Іспаніі, яны вырашылі не вяртацца дадому і працягнулі свой шлях. Аб'ехаўшы палову свету, 62-гадовы Клайв ды 60-гадовая Джейн вярнуліся дадому ва Уэльс 8 жніўня 2014. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, калі Мінск перастане затапляць пасля моцных залеваў і завітаем у госці да праваслаўнага бацюшкі з фашысцкай татуіроўкай. «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». Вертаемся у студию программы «Евразум». Моцная залева обрынулася на Минск з ранку 14 жнивня. До того, что подчас моцных дождей у столицы регулярно подтапливая некоторые районы, шмат хто уже призвычаюся. А некоторые жыхары Минска нават загадзя рыхтуюць мяхі с пяском, каб оберагчыся от подтапления. Тым не менш, система громадского транспорту не была настолько прадбачлива. И на гэты раз у выніку 2 гадзіны у Минску кудысьці доехать было просто немагчыма. Тэму працягне Тамара Савіч.
З-за ранішніх залеваў у Минск
Мінску падтапіла 25 вуліц, а таксама быў паралізаваны грамадскі транспарт. Як паведамляюць Еўрарадыё ў мінскім гарадскім управленні МНС, 59 тралейбусных, 60 аўтобусных і амаль усе трамвайныя маршруты спыніліся на 2 гадзіны. Па словах прэс-сакратара ратавальнікаў Віталія Дэмбоўскага, своечасова была арганізавана эвакуацыя пасажыраў з грамадскага транспарту.
Абстановка сейчас пока спокойная, то есть дождь утих везде. Конкретно всего 36 у нас эвакуированных из общественного транспорта, это троллейбусы и маршрутки в основном, значит, которые там где-то попали в зону такого затопления незначительного. Значит, ну, были остановки общественного транспорта по времени. Максимальная там, по-моему, 1:15 составила время остановки.
Між тым у сталіцы які год будуюцца калектары, якія павінны выратаваць горад ад падтапленняў. Але высвятляецца, што і новыя калектары, на будаванне якіх пайшлі дзясяткі тысяч долараў, не выратуюць Мінска ад моцных дажджоў. Пабудуюцца яны па старых нарматыўных дакументах, тлумачыць галоўны інжынер Мінск іншпраекта Владзімір Котаў. Гэтыя нормы дапускаюць перапаўненне калектара 3 разы на год. Значыць, 3 патопы ў Мінску на год – гэта норма.
Это мировая практика. 5 дождевых востока отводится в дождевую канализацию, а еще одна часть накапливается на проезжей части улиц. Нормативная база не меняется. Уже вот я пришел 44 года назад на работу, эта норма была, она до сих пор работает. Не коллектора виноваты. Просто надо научиться с этим жить.
У республиканском гидрометеоцентре сутяшаюць таких заливов, как у авторок и четвер, ближайшим часом не чекается. Усталюется комфортная температура, характерная для белорусского жнивня.
Заливать у нас не будет. Вся проблема была вот нашего вот ливня. Почему такие ливни? Поскольку у нас жаркий тропический воздух не хотел уступать прохладному океаническому. В зоне взаимодействия этих двух разных таких воздушных масс происходило формирование мощных грозовых облаков. В дальнейшем тропический воздух все-таки сдастся, покинет территорию нашей республики, поэтому таких сильных ливней на ближайшие дни не будет. Будут дожди, будут грозы, но не такие.
Дарэчы, таксама сыдзе і спёка, якая даймала беларусаў цягам апошніх тыдняў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Фотаздымкі і відэаматэрыялы патопу ў Мінску і транспартнага калапсу можна знайсці на нашай старонцы euroradio.fm. Калі ў вас ёсць нейкія ўласныя фотаздымкі ці фільмы, вы можаце дзяліцца імі з намі праз нашыя акаўнты ў сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І пераходзім да іншай тэмы. Днямі беларуская інтэрнэт-супольнасць актыўна абмяркоўвала навіну пра тое, што ў праваслаўнай кнігарні на Нямізе ў Мінску прадаюцца кнігі пра кіраўніка самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Ігара Гіркіна Стралкова. Аўтара выдадзенай сёлета кнігі Міхаіл Палікарпаў, а назва яе Ігар Стрэлков ужас бандэравскай хунты абарона Донбаса. На расійскім сайце azon.ru гэтая кніга пазначаецца як бестселер. Пакуль пытанне, навошта праваслаўная царква распаўсюджвае кнігі пра кіраўніка террористичной организации, застается без отказу. Ну а наш корреспондент отшукал у Беларуси православного батюшку с фашистской свастикой на руце. Слово Евгену Волошину.
Белорусский интернет скалынули фотоздымки белорусского православного святара Константина Бурыкина, у якого на руце набита нацистская свастика. С самим батюшком, до речи настоятелем гатовского приходу под Минском, никто не поразмовлял. У ресте сустракаемся за яйцом Константином и прямо запытываемся про наколку у выгляде свастики.
Многие ошибки делаются в юности, и меня тоже это не обошло стороной. В 93-м году жил в Москве и работал. И там впервые в жизни увидел таких ребят вот из объединения РНЕ, Русское национальное единство. И мне, как юноше, совсем молодому, очень интересно это было. Я там пропадал своими днями, смотрел эти баррикады, танки, все так. Подростку это все так интересно, такой максимализм юношеский.
После Москвы отец Константин вернулся в родный Омск, а после переехал у Мінск, дзе нарадзіў пяцярых дзяцей і пачаў сваю душпастырскую дзейнасць. Захаваліся фотаздымкі з пачатку 2000-х, на якіх бацюшка бласлаўляе ўсё тых жа байцоў рускага нацыянальнага адзінства, якія выступаюць за праваслаўную Русь з цэнтрам у Вялікай Маскве. Апякаць байцоў святару даручыла кіраўніцтва праваслаўнай царквы. Але потым арганізацыя РНА стала экстрэмісцкай, і айцец Константин змяніў свой пункт гледжання датычна неанацысцкай ідэалогіі. Сёння яго рэкамендуюць як чалавека, які выцягвае моладзь з лона неанацысцкіх ідэяў. А татуіроўку ён не зводзіць з рукі, бо гэта зрабіць цалкам немагчыма. Хіба што набіць наверх нешта іншае, чаго святар паводле сённяшніх перакананняў рабіць не хоча.
Я магу любому маладому чалавеку, который сейчас может соблазниться вот этими идеями, своими какими-то, да, течениями неонацистскими, неофашистскими, или сделать себе такую же татуировку. У меня очень веские аргументы, я среди таких ребят пользуюсь авторитетом, я могу их убедить, отговорить и личным примером это показать. То есть, вот, в принципе, я вот по такому принципу и живу.
Прес-секретар Белорусской Православной Церкви иерей Сергій Лєпін ведає історію айца Константина і тлумачить, чому у батюшку не варто целить критичними стрелами.
Особисто я колісті був невіруючим, колісті був комсомольцем, так що мені до кінця життя мені потикали в этом. Отець Константин, да, було у житті таке, початок 90-х років, все так складано. Те ж саме історії в одному з РНЄ, коли там теж я ще не зрозуміло було, що це.
Дарэчы, Константин Бурыкін выхоўвае пяцярых дзяцей і дакладна гэта ведаем, ездзіць на працу на метро. З'яўляецца ён і кіраўніком духоўна-спартовага цэнтру «Белая Русь». Канешне, беларускую мову ў цэнтры не вывучаюць, але там займаюцца чэмпіёны свету па пауэрліфтынгу. На спаборніцтвах, дзе выступаюць выхаванцы цэнтра, падымаецца беларускі дзяржаўны сцяг. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну а цяпер час для навінаў зорнага свету. У праграме «Еўразум», у якіх Джей Морса збірае грошы на лячэнне Максу Алейнікаву, а заснавальнік Агаты Крісті Глеб Самойлаў піша песню ў падтрымку Украіны.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Андрэя Макарэвіча, які днямі наведаў Донбас, могуць не пусціць у Расію. Гэтага патрабуюць разгневаныя расіяне, якіх абурае праўкраінская пазіцыя расійскага рокера. Макарэвіч ведаў, што будзе такая рэакцыя, і сказаў, што гатовы да гэтага. У адным з інтэрв'ю распавёў Тимафей Нагорны, прэзідэнт фонда валанцёраў Украіны, які запрасіў музыку ў Донбас. Па словах Нагорнага, Макарэвіч прыляцеў ва Украіну з Кубы, прычым без аховы і райдара, толькі з дырэктарам. Ён наведаў Славянск, Сямёнаўку і Святагорск, дзе яшчэ нядаўна вяліся баявыя дзеянні. У святагорскім пансіянаце «Пярліна» Данецчыны музыка выступіў перад бежанцамі з зоны АТО. Нагадаем, свой візіт на ўсход Украіны Макарэвіч патлумачыў тым, што адзіная інфармацыя, якой можна давяраць, гэта тое, што ўбачыш на ўласныя вочы. У працяг украінскай тэмы лідар гурта «The Matrix» і заснавальнік Агаты Крісті Глеб Самойлаў запісаў песню ў падтрымку Украіны. Трэк называецца «Жывой», напісаны ён быў яшчэ ў лютым пасля таго, як на Майдане адкрылі агонь па бяззбройных людзях. Спецыяльна я не планаваў выказвацца на гэтую тэму, нешта шокнула ўнутры, прызнаецца часопісу «Сноб» Глеб Самойлаў. Я ні ў якім разе не ідэалізую ні адзін з бакоў канфлікту. Казлы былі, ёсць і будуць у любым урадзе. Іншая справа, што на Майдан выходзіла па паўмільёна чалавек, гэта была народная рэвалюцыя. На паўднёвым усходзе ва ўзброенага апалчэння такой падтрымкі не бачу. Апроч таго, відавочны ўдзел у гэтым спецслужбаў і паліттэхнолагаў. Калі б Расія не распальвала грамадзянскую вайну ва ўкраіне, у прыватнасці праз свае СМІ, думаю, усё скончылася б Майданам і звяржэннем Януковіча. Цяпер вялікія дзядзькі гуляюць у вялікія гульні, а скончыцца ўсё можа трэцяй сусветнай вайной. Кліп на трэк «Жывой» музыкі вырашылі змантаваць са шматлікага аматарскага прафесійнага відэа, такое здымалі на кіеўскім майдане. Сама песня ўводзе ў акустычны альбом гурта пад назвай «Лайт», рэліз якога запланаваны на 1 кастрычніка. Нагадаем, нядаўна Глеб Самойлаў і «The Matrix» вярнуліся з мінітура па Украіне, у межах якога выступілі ў Кіеве, Дніпропетровску і Адэсе. Ну а кліп на песню «Жывой» можна паглядзець на нашым сайце eurradio.fm прама цяпер. Нарвежскія электроншчыкі «Heroic Soap» у калабарацыі са шведскай спявачкай «Робін» стварылі кліп на сумесны трэк «Манумент». Гэта ўжо трэцяе відэа «Heroic Soap» і «Робін» на песню з дуэтнага EP «Do It Again». Два папярэднія былі тэхнічна-псіхадэлічнымі і танцывальнымі. Песня «Манумент» больш вытанчаная, адсюль меланхалічны і ў той жа час напружаны кліп. Яго зняў бойфрэнд «Робін» рэжысёр Макс Віталі. Сама спявачка характарызуе відэа як нешта кшталту вандроўкі ў глыб, маўляў, кліп пра тое, пра што бывае сама музыка. А пра космас, час, унутраны свет чалавека, пра твой уласны досвід. А Віталі дадае, кліп пра прастору вакол цябе і ўнутры сябе, пра пошук уласнай прасторы. Нагадаем, міньён «Do It Again» выйшаў 26 траўня. Ну а сам кліп можна паглядзець прама цяпер на нашым сайце ў рубрыцы «Навінаў шоу-бізу». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з намі.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Вечар памяці Віктара Цоя, выступ гурта «Аукцыён» у Мінску ды віленскі канцэрт «Ляпісаў». Падрабязней ведае Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». 15 жнівня у клубі «Пірати» пройде вечір пам'яті Віктора Цоя. На концерті прогучать пісні Цоя і гурта «Кіно». У виконанні гуртов «Невідомий маршрут», «Ворона», «Сам процес» і інших виконавців.
Іде паренек, йому невдомек, то, що завтра почнеться війна.
Початка 18-й.
Сажаючи рожа, любові хочу тоже.
Да, и он был таки. И таки так само. Але послухать близко наших межев, а докладнее у Вильни, сможете уже со спелую творчесть Михалка и гурта Ляпис Трубецкой. Концерт пройдет 23 жнивня у меню «Фабрика Слофтас». Дарэчы, з Мінска будзе арганізаваны тур на гэты канцэрт плюс віза бясплатна. За амаль тры дзясяткі гадоў існавання з гуртом «Аукцыён» адбываліся дзіўныя метамарфозы, якімі толькі напрамкамі не захапляліся музыкі. Яны спрабавалі сябе ў постпанку, біце, джазе, ска, рэгі і этнічнай музыцы. Пасля доўгіх эксперыментаў музыкі знайшлі сябе. І ўсім стала ясна, што «Аукцыён» – гэта калектыў зусім асаблівы і ні на што не падобны. Гурт рэдка завітвае ў Мінск, але не будзем на гэтай наракаць, бо ўжо 31 жніўня «Аукцыён» выступіць у клубе «Рэпаблік». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся! На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль!
«Еўразум».